Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святителя Николая Чудотворца, что при Уральском государственном горном университете, и беседуем с его настоятелем, протоиереем Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Воскресения.
Уже завтра начинаются двухнедельные ваши курсы, занятия, которые вы ведете, как я понимаю, уже больше 20 лет. По борьбе с зависимостями, со страстями. Мы уже не раз рассказывали нашим радиослушателям о том, что это не только для страждущих от алкоголя и табака, но и, наверное, для каждого человека, поскольку у каждого есть какие-то страсти, пороки, и хотелось бы получить алгоритм борьбы с ними. Я правильно понимаю, что именно по большому счету для этого нужны ваши курсы?
Действительно, я занимаюсь уже длительный период времени, там больше 30 лет этой проблематикой. И, наверное, все-таки суть не в алкоголизме, там, в табакокурении, в наркотиках, или есть много в настоящее время различного рода других, как их называют специалисты, аддиктивных форм поведения. Проблема, она намного глубже и заключается в первую очередь в том, что у каждого человека в жизни бывают трудные ситуации, он сталкивается с теми или иными проблемами. И в силу определенных, значит, там особенностей мировоззрения, традиций, которые существуют в обществе, человеку гораздо проще, значит, уйти от этих проблем. И самый простой способ уйти от этих проблем, не думать об этом, не стараться прилагать каких-то усилий для того, чтобы их решить, это, как некоторые говорят, напиться и забыться. И, конечно, это, ну, не способ решения тех жизненных проблем, с которыми человек сталкивается в этой жизни, а если мы посмотрим на это гораздо шире, тех обстоятельств, которыми промысел Божий направляет человека на путь спасения. И когда человек уходит от этих обстоятельств, он, по сути дела, уходит от этого промысла Божьего. Но, как об этом говорит Василий Великий, что ты от себя никуда не убежишь. И те проблемы, которые тебе в жизни столкнулись, они обнажают в первую очередь твои духовные задачи. Даже не страсти, с которыми ты борешься, потому что страсти, они все, у всех людей присутствуют. Но недостаточно сказать, что вот у меня есть та или иная страсть, а ведь должна быть поставлена вполне определенная задача, чтобы с этой страстью бороться и одержать над ней определенную победу. Даже если мы постараемся посмотреть на эту ситуацию шире, ведь любящий, всеведущий и всемогущий Бог, Он не попускает обстоятельства для создания нам каких-то препятствий и трудностей. И все те обстоятельства, с которыми мы встречаемся в нашей повседневной жизни, они имеют вполне определенную цель. И вот часто человек сталкивается именно с этим вопросом: а зачем? А почему? А за что? А ради чего все это вот происходит? И если у человека нет ответов на эти внутренние вопросы, ведь это, наверное, многие сталкивались с такой ситуацией, насколько это внутренне утомительно, насколько это изнуряет человека, такое состояние неопределенности, нет ответа на вопросы, которые жизнь перед тобой ставит. И где найти эти ответы, в какой плоскости они лежат, как себя вести в тех или иных ситуациях, вот, к сожалению, утратив те духовно-нравственные традиции, которые существовали в культуре нашего народа, мы заблудились на этих жизненных перекрестках, и человек не знает, как себя в этой ситуации найти. А вот та индустрия досуга, та индустрия развлечений, она находит этого заблудившегося человека, и у нее эта индустрия, одна единственная задача – развлечь этого человека. А что такое развлечься? Это значит сознательно уйти от решения тех проблем, тех задач, которые Господь перед тобой ставит. Но, как мы уже сказали, от себя не уйдешь, от проблем не уйдешь. И ни здесь, ни в этой ситуации, ни с этими людьми, в другом месте, в другой ситуации, с другими людьми. Человек возвращается все к тем же внутренним проблемам. Каковы эти проблемы? Как на эти проблемы и на это внутреннее состояние смотрит церковь? каковы есть пути решения этих проблем. Вот, собственно говоря, это, наверное, главная задача тех курсов, которые мы проводим. Я бы сказал, они носят такой, ну, огласительно-катехизаторский характер. И человеку для того, чтобы обрести вот это вот внутренние ответы на эти вопросы, нужно в первую очередь понимать, в какой плоскости их искать. И для того, чтобы их найти, нужно для этого потрудиться. Вот, собственно говоря, что нужно сделать для того, чтобы научиться радоваться, что необходимо сделать для того, чтобы обрести в жизни счастье, что сделать человеку для того, чтобы Богом дарованную свободу сделать достоянием своей жизни. Вот, собственно говоря, об этом на занятиях мы и говорим. То есть можно сказать, что занятия не о счастье, радости и свободе.
Перед занятиями и после них обычно проходят беседы для родственников страждущих, на которых психолог общества трезвения, кто-то из психологов объясняет, что вы не сможете изменить человека, который рядом с вами, не изменившись сами. Как вы считаете, вот по вашему опыту, это доходит до людей когда? То есть можно вот человеку сказать, вот, допустим, люди только поженились, там невесте сказали, что вот так-то и так-то нужно себя вести в семейной жизни, чтобы не было проблем и чтобы все было хорошо? Или нужно пройти очень большие трудности, испытания, чтобы понять это? И все равно даже через трудности и испытания, наверное, не все это понимают. Хотя вот если соблюдать некую инструкцию, рекомендации психолога ваши, то люди с удивлением видят, что вроде бы простые вещи меняют жизнь кардинально.
Ну, конечно, можно молодым людям в начале их совместной жизни рассказать о каких-то принципиально важных вещах. Они могут услышать, могут и не услышать, потому что, ну, у всех людей разный жизненный опыт, с которым они вступают в супружество. И вот мы говорили о традициях. Ведь у супружества, как малой церкви, как союза мужчины и женщины, есть своя определенная задача. И задача эта в первую очередь заключается в том, чтобы супруги возрастали в любви, чтобы они укреплялись в вере, и они дают друг другу обещание верности, что они совместно через земную жизнь следуют в жизнь вечную. И когда супруги это слышат, и они имеют определенный уже религиозный опыт перед вступлением в супружеский союз, то тогда, безусловно, с ними на эту тему удается говорить. А бывает, что не удается. И тогда другой путь, он заключается в том, чтобы человек что-то осознал, услышал и понял, ему нужно что-то пережить. Наверное, еще одной такой объективной трудностью является то, что вот сам институт семьи и некая такая метафизическая модель, как это должно быть, вот там на уровне мировоззрения, оно в настоящее время, это представление, деформировано. И нам сложно вокруг себя увидеть какие-то радостные, счастливые супружеские союзы. Мы гораздо быстрее встречаем прямо противоположное, где есть проблемы, какие-то неудачи. Есть здесь брошенные дети, значит, разбитые судьбы. И как в этих условиях поверить, значит, в радость, счастье и свободу? Почему? Потому что, вот, ну, да, вот когда супруги там думают о дальнейшей своей совместной перспективе, никто же не предполагает, что вот мы будем там огорчаться, у нас будут в жизни скорби, у нас будут непреодолимые трудности, нам негде будет жить, не на что будет кушать, у нас не будет денег, значит, у нас там дети, значит, вырастут непослушные и так далее и тому подобное. Наоборот, многие вот туда, в будущее, в эту перспективу смотрят достаточно позитивно. Но когда они сталкиваются с реальностью, вместо позитива приходит негатив. И у многих людей недоумение, ну как, ну откуда, ну я же не хотел. Я искренне не хотел этого, я хотел прямо противоположного. Почему так происходит? И вот пока человек что-то не прожил, сам не прошел, ему сложно объяснить. И, к сожалению, наверное, это вот особенность того мира, падшего человечества, в котором мы с вами живем, что это подобно тому, как нам говорит притча о блудном сыне. Человеку, чтобы что-то понимать, нужно пережить какую-то нужду, нужно пережить какую-то скорбь. Ведь того же самого блудного сына Господь несколько раз призывал к тому, чтобы вернуться в отеческий дом. И услышал он это только тогда, когда, простите, он дошел до такого состояния, что стал завидовать свиньям. А ведь до этого был период, когда у них кончились средства, разошлась вся вот эта вот шумная компания. Это тоже есть призыв Божий. Был период, когда в этой стране наступил голод, и Господь этими обстоятельствами тоже хотел, чтобы этот блудный сын обратился на праведный путь. Но он все дальше уходил на эту страну далече, а дальше что происходит? Вот когда произошло это прозрение, осознание того, что на самом деле в каком состоянии находится человек, начинается очень трудный путь. Ведь для того, чтобы вернуться туда, в отеческий дом, нужно приложить определенные усилия. Откуда их взять? Где человеку черпать эти силы? Как правильно, значит, обрести вот эту траекторию возвращения обратно домой? Ведь не пойдет человек по всем тем, значит, закоулкам и каким-то таким местам, где он вот встречался с какими-то страстями и пороками. Ему хочется всего этого избежать. И как выйти вот на эту прямую дорогу, которая ведет его туда обратно, к радости, к свободе, к счастью. Что для этого нужно сделать? Вот вне церковного сообщества мне видится, что этого сделать просто невозможно. При этом я из опыта опять-таки могу сказать, что вот на таком заблудившемся путнике очень многие стараются спекулировать. То есть, вот, конечно, тяжело человеку в таком состоянии быть. И находятся разные, значит, там предложения, которые ему говорят, вот мы тебе поможем, мы знаем, как это нужно решить. У нас, значит, есть там определенная своя какая-то методика, очень оригинальная или там древняя, значит, или выверенная и так далее и тому подобное. И у человека нет никакого критерия, по которому можно было бы это сравнить и определить, а насколько вот это предложение, во-первых, оно достоверно, насколько оно нам на самом деле, значит, дает возможность обрести то, что человек потерял и к чему стремится его душа. Вот нет никакого критерия внутреннего у человека для того, чтобы определить. Но он вряд ли и появится. Он вообще-то возможен при двух вариантах. Первое, когда у человека есть вера, и он доверяет Богу, доверяет людям, имеющим определенный опыт, и верит церкви. Если у человека этого нету, то тогда ему этот опыт нужно приобрести, то есть самому в чем-то убедиться. И вот эти вот закоулки на стороне далече, через которые человеку необходимо будет пройти для того, чтобы что-то понять и узнать, каковы они будут, это вот, ну, что называется, время покажет, да? Но вместо того, чтобы вот этими закоулками искать прямую дорогу, ведущую в отчий дом, есть эта прямая дорога, есть этот узкий путь, который позволяет человеку вернуться вот в это вот состояние радости, свободы и счастья. Как эту дорогу обрести? Вот, собственно говоря, занятия, которые мы проводим, мы на этих занятиях не просто говорим о каких-то таких умозрительных знаниях, предлагаем какие-то модели поведения, а слава Богу, за тот период времени, когда мы уже эти занятия проводим, у нас есть конкретный практический опыт, и те люди, которые в своей жизни уже решили эти проблемы и трудности, с которыми сталкиваются слушатели, приходящие на занятия к нам в общество трезвения, вот их слова, этот прожитый опыт, он дороже каких-то книжек, каких-то ярких примеров, которыми пытаются убедить его пойти по иной дороге. Вот то, что человек говорит, как говорится, от книжного опыта и от прожитого своим сердцем, это есть существенная разница. И вот эти вот люди, решившие в своей жизни проблемы, они помогают другим избежать каких-то вот этих вот трудностей, обойти, может быть, какие-то ловушки, которые на этом пути появляются, какие-то проблемы для того, чтобы совместно вернуться вот в это состояние радости, счастья и свободы.
Батюшка, вот если нет у человека проблемы с алкоголем и табаком, вот он приходит на ваше занятие, он должен определить и как-то заявить вам, там же люди пишут вам вы имеете обратную связь и видите, что происходит с человеком. Он должен заявить о том, с чем он пришел бороться, или он может прийти и сказать: я хочу стать лучше, и вот я слышал, что отец Игорь сказал, значит, что можно как-то понять, куда мне двигаться дальше, и вот поэтому я пришел. Или нужно все-таки понять, какая страсть тебя терзает больше всего.
Мне хотелось бы, наверное, сказать в этом отношении, что, как правило, сейчас не бывает людей с какой-то одной проблемой. Это комплекс проблем. И вот этот вот комплекс проблем, с которым приходит человек, ведь он приходит на занятия и себя-то считает правым, а он глубоко убежден, что те проблемы, которые в его жизни существуют, он знает, в чем причина этих проблем. И проблема эта, как правило, они находятся, значит, там, в его родственниках, да. Они находятся, вот, проблемы в том государственном строе, в котором мы находимся, в той социальной, политической жизни. То есть человек отнюдь не соотносит это все с собой. А некоторые, и причем я вижу их искренность в этом, да, то есть они говорят: а у меня какие проблемы? У меня никаких проблем нету. А чего вы пришли? Ну вот, вот, вот сказали прийти, я и думаю, зачем я сюда тогда пришел. И я тогда в этом случае, ну, чтобы люди как-то задумались, пытаясь эту ситуацию сутрировать, и говорю: ой, я так рад, что есть люди, у которых нет никаких проблем. Мне интересно с вами вообще пообщаться, поговорить. Как же так вы живете, что у вас никаких в жизни проблем нету? Это такой уникальный опыт, его обязательно нужно изучить и предложить другим людям. Тут они начинают как-то смущаться. Говорю: ну правда же нет никаких проблем. Ну вот это же проблемы-то. Так-то вообще-то они есть, но они потому что, значит, муж, значит, там вот такой розетки, значит, дети, они, значит, там непослушные, значит, начальник на работе, вот он такой, вот не такой. Ну а как же вот в таком состоянии-то жить? Вот и приходится, значит, вот так вот, значит, находить какие-то пути решения. Ну, я им в этом случае говорю: я так рад, что вы, значит, вот у вас вот нет никаких проблем. Может, вам ваш уникальный случай как-то зафиксировать, напишите, может быть, там прошение в синодальную комиссию по канонизации, что вот есть люди, достигшие святости. Говорю: ну нет, ну что же вы так, значит, мы не святые люди, так я все-таки, значит, есть какие-то проблемы, да? И вот знаете, есть один такой выдающийся педагог, Василий Васильевич Зиньковский. Вот он одной из первых педагогических задач ставит такую, что человеку вот эту его внутреннюю духовную жизнь нужно показать. Ведь то, что там происходит внутри человека, это невидимо для него. И гораздо удобнее те обстоятельства жизни, которые в твоей жизни происходят, ответственность за это переложить на кого-то, на другого человека. Но на занятиях мы говорим: знаете, вот ваши проблемы кроме вас никто решить не может. Более того, что неизвестно ни единого случая за всю историю существования человечества, что кто-то кого-то когда-то изменил. Если и происходят в жизни человека изменения, то они происходят по одной простой причине. Человек скажет: это мне надо, это у меня есть проблемы. Пока мы думаем, что это проблема у него, и мои проблемы, значит, они связаны с проблемами другого человека, с его поведением, с его отношением ко мне, с его образом жизни, то вот из этой ситуации выхода нет. Почему? Ну ты же не можешь другого изменить. Ну попробуй. Много ты там, значит, вот там пыталась своего мужа исправить или своего ребенка. Ну да, пыталась, получилось. Да меня послали подальше, и все, да и все. Я говорю: так тебе лечиться надо. Так тебе надо, говорит, ты и лечись. И пока человек сам не увидит вот эту вот свою проблему, вряд ли ему можно в чем-то помочь. И вот когда мы говорим с родственниками, если вы хотите действительно помочь своему близкому человеку, нужно не говорить о том, что у него есть проблема, а показать ему пример изменения своей собственной жизни. Вот аргумент, от которого никто никуда не уйдет. Когда человек видит, что вот мой близкий изменился, у него тогда вполне естественный вопрос возникает: а почему это так? Ведь когда, скажем, мы разговариваем с людьми, там, с родственниками, со страждущими, которые приходят на занятия, я им говорю: знаете, вот родственникам, я разговаривал с вашими страждущими, и у них к вам вот столько претензий. А вы, обращаясь к ним, вы говорите: вот у вас столько претензий. Вот у каждого из вас друг к другу одинаковое количество претензий. Как из этого состояния претензий выйти? То есть вы каждый другого обличаете в том, что значит вот моя жизнь не сложилась, потому что ты в этом виноват. Другой вам говорит то же самое. И каждый из вас убежден в своей собственной правоте. Единственный способ, как из этой ситуации можно выйти, это посмотреть на самого себя. Но это оказывается самое трудное. Это трудно человеку встретиться с самим собой. И вот, собственно говоря, занятие, которое мы проводим, одна из главных задач, которую мы перед собой ставим, это помочь человеку увидеть самого себя. Или, как нам об этом говорят святые отцы, себе внемли. То есть ты имей внимание в первую очередь к своей собственной внутренней жизни. Как об этом говорит преподобный Серафим Саровский, ты сам себя спаси, и с тобой спасутся вокруг тебя тысячи людей. А оказывается, как легко и просто, значит, вот быть таким самоуверенным, что моя жизнь в проблемах другого человека, и некоторые даже становятся на этот путь и начинают спасать, менять другого. Кто-то искренне верит в то, что это возможно. Немало таких женщин, которые вот они вот думают, что они вот там вот такие особенные, что они могут там взять проблемы других людей, что их не пугают там трудности, что они готовы героический какой-то поступок совершить, но это до первого какого-то семейного конфликта. А после второго человек уже, значит, а зачем мне это надо? А через год он уже говорит о том, что так зачем я вообще, так я куда мне, для чего это все надо? Я вот, видимо, совершил какую-то ошибку. И хорошо, что если там отношения не зашли глубоко и нет каких-то долгосрочных обязательств друг перед другом. А если уже появились дети, а если у них там общее жилье, а если они финансово друг от друга зависят. Ну и много еще есть взаимосвязи, которые есть в жизни, нас друг с другом связывают. И если человек не видит, значит, выхода из этой ситуации, что делать? То есть он попадает в такое состояние уныния. Он начинает печалиться о том, что вот его желания, они не удовлетворяются. И как человеку в этой ситуации быть? Что нужно сделать? Уйти он никуда не может, да и некуда уйти. Да и как уходить из этой ситуации, да? Ожидания твои не оправдались, и вот у человека начинаются глубокие внутренние переживания. И все бы ничего, если бы еще не было дьявола. Как говорит один из наших современников, величайшее достижение дьявола в нашей жизни заключается в том, что он сумел убедить современника в том, что его не существует. И человек готов поверить во все, что угодно. Значит, в какую-то там парапсихологию, в теософию, в какие-то аномальные явления, в каких-то, значит, там инопланетян, в какие-то, значит, там внеземные цивилизации, все, что угодно. Но он упорно не хочет верить в то, что вот, собственно говоря, те вещи, которыми ты сталкиваешься, и они имеют духовную природу, они-то вообще известны, эти вещи. Понятно, откуда они, и самое главное, а что нужно делать для того, чтобы вот это в себе изменить. Ну вот, собственно говоря, занятия, они посвящены этому, для того, чтобы помочь человеку разобраться, в первую очередь, себе самом, для того, чтобы помочь человеку разобраться в тех обстоятельствах жизни, в которых он оказался. Для этого, в первую очередь, конечно, нужно время, для этого необходимы определенные знания. И вот на занятиях обо всем об этом мы стараемся как раз с людьми беседовать и рассказывать. Наверное, еще одной важной такой особенностью занятий, помимо того, чтобы решить какие-то свои внутренние проблемы, является то, что проблемы многие, они кроются как раз духовные в религиозной жизни человека. А вот об этой сфере жизни многие, будучи даже крещенными, имеют весьма смутное и какое-то, ну такое, я бы сказал, вульгарное представление. И вот рассказать, в чем же, собственно говоря, заключается традиция, какие существуют христианские догматы, какая существует практика аскетической жизни, какие есть способы для того, чтобы решить человеку вот эти вот внутренние проблемы. Об этом недостаточно рассказать. Человеку нужно еще попробовать, нужно с ним в этой духовной жизни сделать какие-то первые шаги, помочь ему осмыслить те обстоятельства, которые здесь проявляются. И только тогда у человека укрепляется вера, только тогда он понимает, что же ему на самом деле нужно сделать и где находится выход из этой ситуации, из тех обстоятельств, в которых он оказался.
Батюшка, вы ведете занятия в храме святителя Николая Чудотворца в течение 2 недель по вечерам. И последние 2 года еще и онлайн. Есть ли толк для тех, кто онлайн слушает? Там же они отвлекаются и могут дневники не писать, и еще что-то. Получается ли с ними как-то меняться?
Знаете, вот получается или не получается, для меня это вообще-то не столько как бы принципиальный вопрос. И вопрос, он совершенно в другом. Если мы можем помочь людям, почему мы этого не делаем? Вот эти вот онлайн беседы, лекции мы стали проводить после того, когда вот в моей жизни было несколько таких случаев. Один, наверное, вот из таких, ну, запоминающихся. Я, когда еще был преподавателем в педуниверситете, значит, подъехал в педуниверситет, у меня были лекции, и вот мимо меня проходит какой-то мужчина, сначала так внимательно, значит, там, я припарковал машину, остановился, посмотрел на меня, потом мне, значит, там в окошечко стучит, говорит, откройте дверку, я ему открываю, он говорит, вы Игорь Бочинин? Говорю, да, я Игорь Бочинин, знаете, говорит, я вам так благодарен, вот я нашел, значит, там в интернете ваши лекции, у меня там были проблемы с курением, и я никак не мог от этого избавиться, и вот совершенно как-то удивительно послушал ваши лекции и сумел от этого измениться. Наверное, еще одним таким ярким случаем было, когда вот мы в одной из паломнических поездок были в Бишкеке, и тоже организовали там такую встречу с прихожанами. И на этой встрече мне запомнилось имя раба Божия Татьяна. Она говорит о том, что, знаете, вот у меня, когда началась вот эта вот перестройка, в жизни были всевозможные трудности, сложности. Я, говорит, у меня родственники все остались в России, я осталась здесь, как говорится, на чужбине. И вот была такая тоска, и вот эту вот тоску, ну, как ее решить? То есть вот один единственный способ, надо ее залить чем-то, эту тоску. И я, говорит, вот настолько в это, как говорит, углубилась, и мне потом, говорит, кто-то сказал, значит, так, вот ты возьми, найди там, значит, вот такие лекции, почитай, послушай. И она говорит, знаете, вот я тогда нашла эти лекции, уже больше, говорит, 10 лет, я совершенно поменяла свой образ жизни, настолько, говорит, вам благодарна за это. И, конечно, вот где, как говорится, семя прорастет и какой плод принесет, это нам неведомо знать. Но если Господь позволяет нам существовать вот этому, вот, как мы его называем, онлайн-пространству, да, дает вот такие возможности, даже в буквальном смысле нас как котят к этому вот такому сетевому общению приводит, особенно в условиях пандемии, когда вот я как преподаватель вуза, да, то есть вот гораздо... Это тоже был определенный внутренний такой вот барьер, который нужно было преодолеть. Как читать лекции, когда ты вот сидишь перед экраном монитора, и у тебя, значит, вместо лиц одни аватарки, а тебе нужно, значит, рассказать людям какую-то информацию. Как это откликнется? Но, оказывается, откликается, и есть от этого плоды. И вот мы у нас в университете здесь ведем такой курс «Духовно-нравственная культура и патриотическая». Воспитание уже вот второй год в условиях пандемии, и когда курс заканчивается, буквально это у нас в декабре месяце было, я попросил ребят, говорю, ну давайте вот на следующее занятие мы с вами встретимся в храме, пожалуйста, приходите, тем более были какие-то там послабления, значит, вот на эти санэпидем требования всевозможные, ребята пришли, мы увидели друг друга глаза, и вот мне настолько было радостно, что ребята говорят о том, знаете, вот мы никогда об этом не знали, почему город Екатеринбург называется Екатеринбургом. Мы не думали, что это связано с какой-то святой. Запомнилось, что вот одна девочка Даша, имя ее, она сказала, знаете, вот ваши лекции послушала, хотя о крещении мы там ничего не говорили, но я, говорит, приняла для себя твердое решение, что мне нужно креститься. И вот если бы не было вот этих вот, как говорится, онлайн-формата для общения, вряд ли мы до этих людей могли бы как-то достучаться и донести до них информацию. Поэтому, понимая пользу этого, как об этом, если мне не изменяет память, в свое время сказал блаженный Августин, мы не должны смущаться тем, что происходит в этом мире, а брать существующие в нем формы и преобразовывать их в средства спасения. И вот совершенно определенно, что с помощью вот этих всевозможных онлайн-технологий можно не только человеку как-то погрузиться, значит, там в пучину зла и разврата, да, но можно приобрести что-то доброе и полезное. И если мы не будем там присутствовать, не будем занимать какую-то нишу в этом пространстве, как ищущие люди, они, тем более вот в наш век таких информационных технологий, гораздо проще как человеку обратиться к какой-то компьютерной поисковой системе, чем, значит, идти в библиотеку и искать какие-то книжки. И вот современные молодые люди, они пользуются вот этими вот поисковиками. И почему мы не можем им дать возможность найти ту информацию, в том числе и те люди, которые столкнулись с какими-то жизненными трудностями и проблемами, чтобы они нашли этот путь в той традиционной практике, имеющейся в нашей православной церкви. Поэтому и занятия мы транслируем тоже онлайн.
Спасибо, Господи, Батюшка. Итак, завтра, 14 февраля, начало занятий в 18:30 в храме святителя Николая Чудотворца. Можно очно заниматься, кто сможет прийти в храм. И человеку из любой страны, из любого города можно и присоединиться онлайн.
Да, можно. У нас были на занятиях из Казахстана, из Польши были, из Сербии были. Люди, которые, вот, ну, я уж не говорю здесь нашу Российскую Федерацию, из ближнего зарубежья люди присоединяются, и найти эти контакты можно через наш сайт Никола Храм, через те епархиальные информационные ресурсы, где мы выкладываем свою информацию. Мы в меру своих сил и возможностей будем рады помочь всем тем, кто обратится к нам за помощью. Бог благословит. Вот сейчас мы уже совсем недалеки от Великого Поста, и Церковь нам уже напоминает о тех примерах покаяния, которые мы в жизни совершаем. Вот это воскресенье у нас было воскресенье о мытаре и фарисее. И вот хотелось, чтобы мы как-то глубже окунулись в свою внутреннюю жизнь и нашли ту самую свободу, радость и счастье, о которой так чает и которой стремится каждое человеческое сердце. Помоги нам, Господь!